Вы снова слушаете подкаст про права человека «Шоу Хьюмана». И во втором сезоне мы обсуждаем цифровую безопасность. На связи с вами Яна
и Юля. Всем привет! Сегодня мы будем говорить про такую, казалось бы, на первый взгляд, простую вещь, как пароль. Да, пароль 1, 2, 3, 4, 5 очень легко запомнить, легко ввести, но еще легче такой пароль взломать. Что такое безопасные и небезопасные пароли? И как запомнить все свои пароли? Об этом мы поговорим с нашим гостем Евгением.
Наш гость хочет остаться анонимным в целях безопасности. Работа такая. Он работает в одной из популярных, интересных, крупных инициатив CyberSAR, и они тоже занимаются как раз-таки цифровой безопасностью. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений, ну, слушайте, расскажите нам немножко про пароли. Какие вообще пароли можно считать безопасными? Какие не считать? Что вообще сейчас происходит в этом мире паролей?
Есть такое мнение, что самый безопасный пароль – это тот, которого вы не знаете. Звучит немножко парадоксально, но, наверное, мы об этом еще позже поговорим. А так, в целом, конечно, пароли и бэкапы – это два таких самых больных места, наверное, в цифровой безопасности, особенно то, что касается рядового пользователя. И там проблема одна и та же, это или забывчивость, или лень. А если мы будем перечислять все требования, которые сейчас предъявляются к паролям, то там, ну, они несколько устрашающие, потому что это и длина, то есть не меньше 12 символов, да, и обязательное наличие прописных, строчных, специальных символов, цифр, это и неявность, чтобы там не содержались какие-то вещи, которые имеют к вам прямое отношение, это и то, что эти пароли не должны содержаться в каких-то базах утекших паролей, это и то, что пароль этот должен еще нормально храниться при этом, а если при этом еще вспомнить то, что пароли, ну, по крайней мере, некоторые сервисы обязывают вас менять там пароли каждые 3 месяца, как минимум, то все это приобретает достаточно такие угрожающие рамки. Ну, плюс еще к этому то, что для каждого аккаунта должен быть отдельный пароль. Это, естественно, у нас у каждого наверняка не меньше 15-20 аккаунтов. Ну, все это вместе достаточно страшно выглядит.
Слушай, звучит вообще ужасающе на самом деле. Да, если начать вот так как-то задумываться об этом, то можно, мне кажется, сойти с ума. Слушай, ну,
мы же в безопасности привыкли сначала напугать, а потом уже рассказывать, как это все изменить.
Да, а у тебя тоже все пароли такие, везде уникальные, 12 символов, не знаю, рандомные шрифты, ничего не относящиеся к тебе.
Большинство паролей, которые у меня есть, где как раз-таки применяется вот этот принцип, что этих паролей я просто не знаю. Это вот то, что, собственно говоря, помогает сделать парольный менеджер. То есть люди придумали, когда поняли, что проблема с паролями становится все серьезнее и серьезнее, то были действительно придуманы такие программы, как парольные менеджеры, которые позволяют создавать сложные пароли, они позволяют их надежно хранить, они позволяют их использовать, обновлять. То есть да, это специальные программы или специальные даже сервисы, интернет-сервисы, которые позволяет выполнять вот этот круг задач. Еще дополнительный плюс парольных менеджеров – это то, что если вы используете, к примеру, именно парольный менеджер, который работает как интернет-сервис, к примеру, тот же самый Bitwarden, проект с открытым кодом, это бесплатный интернет-сервис, который предоставляет действительно достаточно хороший функционал. Во-первых, он не имеет доступа к вашим паролям. Если вы вводите туда какие-то пароли, то он сохраняет их в шифрованном виде, и даже если кто-то этот сервис, например, Bitwarden, взломает, то доступ к вашим паролям он не получит, потому что все эти пароли шифрованы. А еще один плюс – это то, что вам не нужно делать бэкапы своих паролей, потому что они хранятся у Bitwarden на сервере. То есть там как раз-таки исключается возможность того, что вы случайно потеряете свои пароли. Единственный минус, если это можно назвать минусом, это то, что вам надо будет очень хорошо запомнить вот этот мастер-пароль, который будет как раз-таки служить для входа. Потому что если вы забудете мастер-пароль, то вы не сможете восстановить доступ к вашему аккаунту. Насчет того, как запомнить пароль, то есть вот для того, чтобы эту проблему решить, то, естественно, нужно применять какие-то специальные, скажем так, методики запоминания.
А у вас есть эти методики, вы их тоже, им тоже учите? Расскажи, какую.
Те, которые, в общем-то, получили популярность, это парольные фразы. То есть вы придумаете просто парольную фразу, то есть она фактически будет состоять минимум из нескольких слов, а к ней, опять-таки, естественно, предъявляются требования, то есть эта парольная фраза не должна, ну, по минимуму иметь какую-то логическую связность. Лучше всего, если это будет какая-то очень смешная, очень нелепая фраза, то есть это то, что наш мозг лучше всего запоминает. То есть придумать про какие-нибудь, там, не знаю, подштанники на Луне, шьющие салат, То есть такая фраза, ее подобрать, ну, скажем так, чрезвычайно сложно. То есть если туда еще добавить дополнительно какие-то специальные символы, какие-то циферки по определенной системе, как бы такой пароль достаточно хорошо запомнится. Опять-таки, используя, например, тот же самый парольный менеджер, вам не надо помнить 20 таких паролей, одного, ну, в крайнем случае, двух, на всякий случай, про запас хватает, то это вполне такая золотая середина между удобством и безопасностью.
Например, я выдумала какой-то пароль. Могу ли я его где-то на сервере каком-то проверить, насколько он там безопасен или небезопасен?
Ну, лучший, наверное, сервер — это все-таки наш мозг. Да, действительно, есть много сервисов, которые предоставляют возможность проверки безопасности пароля. Был ли этот пароль замечен где-то в утечках? Вот с точки зрения безопасности, то есть именно насколько пароль сложен. Если вы, к примеру, наберете в каком-нибудь сервисе пароль, к примеру, Евгений с большой буквы, там, 1985 и в конце знак доллара, то сервис вам скажет, что пароль сильный, пароль сложный, он безопасный. Но при этом этот сервис не знает, что меня там, к примеру, зовут Евгений, я 1985 года рождения. Все остальное, ну, как бы подставляется. То есть эти вещи, естественно, можно найти в каком-нибудь моем там социальном аккаунте. Все это вместе, оно делает этот пароль уже небезопасным. С точки зрения утечек, ну, во-первых, если вы на непонятном каком-то сервисе вводите какой-то пароль, то естественно, что этот пароль может туда уйти. А в случае использования более безопасных, ну, скажем так, в репутационном плане, да, то есть если вы используете какой-нибудь гугловский сервис проверки паролей, то если этот пароль не был где-то в утечках, то тот же Google не будет знать этот пароль. То есть здесь такой немножко парадокс. Если этот пароль у них есть в утечках, то Google будет знать ваш пароль. То есть это выглядит немножко странно, но с технической точки зрения это именно так. Но на самом деле, да, действительно, есть хорошие сервисы проверки и пароли утечек, и утечек аккаунтов. Тот же самый, ну, наиболее популярный, наверное, из них, это сервис Have I Been Pwned. То есть это, опять-таки, звучит достаточно сложно, но если вы в Google наберете HIPP, то он, в общем-то, вас выведет на этот сайт, где можно проверить свой аккаунт на утечке, и в том числе можно проверить пароли. То есть они используют способ, который, ну, не дает им прям прямого доступа к паролю, скажем.
Насколько я знаю, там даже можно оставить свой имейл, и если вдруг он куда-то утек, то вам сервис этот пришлет оповещение, что сори, но кажется, вы попали в утечку.
Да, ну можно проверять его и вручную, можно действительно оставить на такой вот вариант информирования. Но там на самом деле речь идет не о утечке конкретно там аккаунта почты, а речь идет о утечке любых аккаунтов, где ваша почта использовалась в качестве логина. То есть это может быть не утечка почты, это может быть утечка там где-нибудь с LinkedIn, с ВКонтакте.
Да, и сервис даже скажет, откуда именно утек.
Да, да, да. То есть там есть описание всех этих утечек, поэтому можно, хоть оно все на английском, но Google Translate никто не отменял, всегда им можно воспользоваться и внимательно почитать, где именно была утечка.
Некоторые, особенно вот пользователи, наверное, последних моделей телефонов, айфонов, в качестве пароля часто используют там Face ID или отпечаток пальца, там, чтобы подтвердить какую-то операцию или зайти в какой-то аккаунт. Насколько это вообще считается, ну, не знаю, там, паролем и вообще безопасным способом защиты своих аккаунтов? И в каких случаях для кого лучше, ну, отказаться от этого способа?
Ну, технически это не является паролем. То есть это как раз-таки является одним из факторов аутентификации. Да? То есть когда мы говорим о двухфакторной аутентификации, это подразумевает, как правило, использование как минимум двух факторов там, из самых популярных трех. Это то, что мы знаем, это как раз пароль. Это то, что мы имеем, это может быть либо, например, телефон, да, когда там нам приходит смс, или когда мы используем специальное приложение для генерации кодов, или это может быть ключ, к примеру. И то, что мы есть, это как раз-таки биометрика, да, это Face ID, это отпечаток пальца, это снимок радужки, в общем. То есть это все, что относится именно к физическому телу. А вот, собственно говоря, сочетание двух факторов, оно как раз-таки является двухфакторной аутентификацией, это то, что более-менее, скажем так, надежно защищает ваши аккаунты от взлома. Бухгалтерский сейф, наверное, все видели, да, то, что вот там есть какое-то колесико с кодом, и есть второй фактор. Это ключ. То есть человек может знать код, но не имеет ключа, он не сможет попасть в этот сейф. Или он может иметь ключ, но он не знает код, он тоже не попадет. Только вот сочетание этих двух факторов как раз-таки открывает сейф. То же самое с нашими аккаунтами. С точки зрения использования биометрики в качестве единственного фактора, с биометрикой основная сложность в том, что если вы потеряете над ней контроль, то вернуть его будет, мягко говоря, очень сложно. То есть если вы, например, знаете, что ваш пароль утек, вы можете пароль сменить. Попробуйте сменить отпечаток пальца или фейс, или радужку. То есть с этим как раз-таки возникнут сложности. А утекать биометрика может опять-таки самыми разными способами. Во-первых, биометрику сейчас собирают многие государства, чтобы граждане получали доступ там, к каким-то услугам и так далее. И в результате какого-нибудь взлома вся эта биометрическая база может оказаться в условно открытом доступе. Так это, как это произошло, например, с индийской базой данных. Биометрика может также утекать, например, ну, были случаи, когда, например, с фотографии хорошего качества просто снимали отпечаток пальца, делали слепок и с помощью этого слепка скрывали, например, телефон. Опять-таки биометрика может использоваться, ну, то есть, например, то, что часто обсуждается, что если, например, там, муж приходит домой пьяный, то жена всегда может, например, поднести телефон к его пальцу и с помощью этого пальца открыть телефон. Это не замена на самом деле пароля. Это просто дает дополнительное удобство. А безопасность – это всегда какой-то баланс между удобством и безопасностью, скажем так.
Я, например, да, там ничего не скрываю, у меня нет никаких секретных дел, у меня нет бухгалтерского сейфа, то зачем мне, как обычному пользователю, заморачиваться с этими паролями?
Спасибо, это очень правильный вопрос, потому что очень часто бывает так, что человек говорит, действительно, вот мне в моем там, почтовом аккаунте, мне нечего скрывать, я полностью открыт для всех, кому-то надо, пожалуйста, заходите, читайте. Где здесь человек не прав, это в том, что у человека есть круг контактов. И для этих контактов он является каким-то доверенным лицом. И то есть если его аккаунт, к примеру, кто-то взламывает, то этот аккаунт можно использовать для того, чтобы попытаться, например, напасть на все контакты. То есть по всем контактам можно рассылать вирусы, фишинговые письма, спам и так далее. В результате люди, которые верят этому человеку, и, ну, фактически они привыкли, например, общаться, получая какое-то вложение, они могут просто... исключительно потому, что они доверяют этому человеку, просто не думая это вложение открыть и получить вирус. Причем таким же образом, например, могут осуществлять так называемый там, рыбалка на китов, да, фишинг, который называется вейлинг, то есть когда охотятся на крупную рыбу, когда могут взломать, к примеру, какого-нибудь главного генерального директора, изучить все его письма в финансовый отдел, составить точно такое же письмо и с его аккаунта отослать в финансовый отдел письмо там, для того, чтобы переслать какую-то сумму денег на какой-то аккаунт в банке. Проблема в том, что от взлома аккаунта страдает не только тот человек, чей это аккаунт, но страдает также все, которые, в общем-то, оказываются вокруг.
Ну да, это клевая мысль, кстати, о том, что иногда целью можешь быть там не ты, а кто-то вообще другой. Ну вот через тебя знаешь, что, допустим, ты с этим человеком общаешься. Ну и на почту чаще всего у людей много чего завязано. Это там и банковские какие-то аккаунты, доступы, не знаю, подтверждение перевода денег через почту и так далее. Это же тоже все, получается, риски.
Все может быть завязано на эту почту, и помимо этого еще... может оказаться, что там каким-нибудь запасным аккаунтом для этой почты установлена какая-то почта, которая была там заведена 10-15 лет назад, и на которую стоит очень простой пароль, и через которую можно получить доступ к нынешней почте. Это вот проблема забытых аккаунтов, на самом деле.
Да, про это вообще, мне кажется, мало кто думает. Слушай, ну хорошо, вот я такой рядовой пользователь, сижу в соцсетях, в Инстаграме, не знаю, почтой пользуюсь только, чтобы регистрироваться и там отправить, не знаю, куда-нибудь на работу какой-нибудь файл с домашнего компа. Что вот я, как простой достаточно пользователь, могу сделать прямо сейчас, чтобы, ну вот, повысить свой уровень защиты? Что-то вот не сильно сложное, что вот я могу взять телефон и сделать? Есть ли какой-то совет на этот счет?
Фактически, я думаю, единственный совет, который реально обезопасит аккаунт, это установить двухфакторную аутентификацию. Во всех самых популярных почтовых сервисах, и не только почтовых, в том числе в социальных сетях, зайти в настройки безопасности, там будет пункт двухфакторная аутентификация, двухэтапная верификация, она называется в разных местах по-разному, но смысл один. При ее включении подтверждается ваш телефон, как, например, в Gmail это может быть сначала смс-ка, которая вам приходит на номер, то есть идет привязка в номере. А в том же Facebook они, например, сделали сразу через сканирование QR-кода, то есть идет привязка к приложению на телефоне. Но фактически вот без кода, который генерируется либо в приложении, либо приходит вам смс-кой, человек, даже если будет знать ваш пароль, он не сможет войти в ваш аккаунт. То есть это то, что действительно может защитить.
Какой фактор лучше установить вторым? СМС-ка или все-таки код? Или, я знаю, там бывают USB-флешки? Ну вот для простого пользователя что больше подойдет?
Для простого пользователя подойдет любой вариант, потому что он лучше, чем ничего. Но вот именно золотая середина между удобством и безопасностью – это все-таки генерация кодов приложений. При этом это лучше, чем смс-ка, как минимум в том плане, что смс-ка может не прийти. Вы можете оказаться в месте, где там у вас связь не работает. А приложение, оно работает без связи. То есть вы один раз синхронизируете его посредством как раз, когда вы сканируете QR-код, и после этого оно продолжает работать. То есть вам не нужна связь, вам не нужен интернет для этого.
Супер. Евгений, спасибо тебе большое за такой подробный разговор, кучу инструментов. Я думаю, что описание и ссылочки мы сможем оставить в описании к подкасту, чтобы вы могли просто одной кнопочкой перейти, себе все установить и защитить свои аккаунты надежными средствами.
Я надеюсь, что наш выпуск послужит такой мотивацией, чтобы еще раз проверить, насколько безопасны ваши пароли, может быть, сменить пароли на какие-то аккаунты. И не забывайте подписываться на наш подкаст на всех платформах, например, Яндекс.Музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст. Мы есть фактически везде, и нам будет приятно, если вы оставите нам отзыв, поставите лайк или звездочку.
Также есть хорошая новость. Вместе с новым сезоном мы запускаем Telegram-бота. С его помощью вы можете получить консультацию либо ответ на вопрос, связанный с цифровой безопасностью. Если у вас уже что-то случилось или вы прямо сейчас хотите обезопасить себя, обязательно пишите нам в бота, и мы обязательно ответим вам, подскажем вам, что делать. Ссылка на бота будет в описании к каждой серии сезона.
Слушайте наш подкаст и оставайтесь в безопасности.